Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правозащитники предупреждают, ситуация в Дагестане может выйти из-под контроля. Как остановить произвол милиции и других силовых структур? В России разрастается кризис, останавливаются заводы, увольняются работники. Когда ожидать и можно ли ожидать социальных волнений? За освобождение моряков судна «Фаина» выплачен рекордный выкуп. Почему провалилась международная операция по борьбе с пиратами? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 5 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Дагестане продолжаются похищения людей, и это может привести к социальному, а может быть и политическому взрыву в этой республике. Российские правозащитные организации сегодня выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Дагестане и вообще на всем Северном Кавказе. По данным правозащитного центра «Мемориал», за 2008 год в Дагестане зафиксировано 12 случаев исчезновения людей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Правозащитная организация «Матери Дагестана» подготовила доклад о нарушении прав человека в республике за два минувших года. Начиная с 1999 года в Дагестане стали пропадать люди. Участившиеся похищения и внесудебные расправы над людьми приобрели катастрофический характер. В основном похищенные и пропавшие без вести – это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Назвать конкретное число похищенных на территории республики невозможно. Слово председателю региональной общественной организации «Матери Дагестана» Светлане Исаевой.
Мы в силу проделанной работы своей можем сказать, что все-таки мы помогаем людям, мы спасаем, мы вытаскиваем. Могу назвать конкретные фамилии людей, которые побывали в Чеченской республике в лагере Ханкала, которые после освобождения своего, ну как освобождение, их, конечно, никто не отбивал, милиция их не освобождала, официально это все, ну, не было представлено, что вот да, они были узниками этого военного городка, просто их вывезли там куда-то на обочину дороги. Выкинулись. Двое ребят сделали заявление журналистам. Была проведена пресс-конференция. К сожалению, одного из них в этом году уже убили. Потому что его тогда еще предупреждали, что если ты откроешь свой рот, тебе не жить.
Проблема похищения дагестанцев – это тоже следствие Чеченской войны, убежден член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
В 99-м году, после того, как Вторая Чеченская война, которая, как известно, началась в Дагестане, вызвала волну противодействия ваххабизму, были массовые аресты людей, подозревавшихся в участии в этих событиях. Не было практически приговоров к большим срокам наказания тех, кого обвиняли в участии в боевых действиях в Дагестане, потому что следствие шло, мягко говоря, непрофессионально. Но очень жестоко. Людей пытали, людей унижали так, как не прощают, на Кавказе особенно. Года через 2-3, получившие малые сроки за незаконное хранение оружия и так далее, эти люди начали выходить на свободу. И начался просто-таки отстрел милиционеров из тех отделов внутренних дел, где пытали особенно зверски и унизительно. Из некоторых отделов внутренних дел десятки были убитых. И тогда, видимо, возникла идея, как и начались исчезновения людей в Дагестане.
Дагестанские власти не в состоянии контролировать ситуацию. Они не в силах влиять на действия правоохранительных органов, подчеркнула глава Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Страшные просто картины говорили о полном органов внутренних дел, полном разложении и страшной коррупции. Ощущение у меня тогда было, что руководство Дагестана старается как-то этому противостоять, но ему это не удается, потому что оно не владеет ситуацией. Были какие-то связи с президентом Мухалиевым. Сейчас у меня полное разочарование и в этой фигуре, и в руководстве.
Силовики часто похищают людей в целях личного обогащения, утверждает лидер движения за права человека Лев Пономарев.
Могут вернуть человека за большие деньги, могут вернуть труп, могут даже продать фотографию убитого. И тоже это стоит какие-то деньги. Могут сообщить за деньги место захоронения. Тоже есть расценок такой. Это говорит еще дополнительно об огромной коррупции силовых структур.
Глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева знает, как можно решить проблему.
В Ингушетии после убийства очень популярного там человека Магомеда Иблуева у меня было впечатление, что это маленькая республика, в которой уже давно сделала гражданская война из-за всяких похищений и всего, что здесь рассказывали о Дагестане, это все было в Ингушетии. И было впечатление, что это все может просто взорваться, как в свое время взорвалось Чечня. Чечне. Сейчас в Ингушетии идет успокоение. Вот говорите, что ФСБ прекратили свои захваты, а обстрел милиционеров продолжается. Во-первых, и обстрел очень-очень сокращен. После того, как федеральные власти и местные власти прекратили силовые действия и начали диалог с обществом. Здесь дело не в каких-то конкретных мерах. В каждой республике они свои, но их выяснить и грамотно это сделать и успокоить можно только одним способом. Перестать пугать людей, а говорить с ними, чтобы сообща граждане и власти решили, что надо делать для того, чтобы прекратилась уже давно идущая гражданская война в Дагестане.
Член Общественной палаты России Николай Сванидзе вскоре намерен вылететь в Дагестан для изучения ситуации.
Главное – это смена стилистики власти в целом. Речь идет не только о Дагестане и не только о Северном Кавказе, но и в центре нашей необъятной родины тоже хватает этих проблем, связанных с нежеланием и неумением власти разговаривать с людьми.
Брифинг правозащитников проходил в Московском независимом пресс-центре. Людмила Алексеева напомнила о трагедии, произошедшей 19 января после пресс-конференции адвоката Станислава Маркелова.
Мы живем в стране бессудных расправ.
Негативные явления довольно быстро распространяются по всей современной России. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве этой ночью совершено очередное громкое убийство. На западе города был застрелен бывший вице-мэр Грозного Гелани Шипиев. Милиция считает, что речь, скорее всего, идет о заказном характере преступления. На этого чеченского чиновника покусались и ранее. Это уже не первый случай, когда в Москве убивают известных чеченских силовиков и чиновников. Вновь о ситуации, связанной с Северным Кавказом. У микрофона мой коллега Мумин Шакиров.
36-летний Гелани Шипиев был застрелен примерно в час ночи возле подъезда дома 21 по улице Крылатские холмы, где проживал последние годы. По свидетельству очевидцев, неизвестный трижды выстрелил в голову бывшего заместителя мэра, после чего нападавший скрылся. Милиция пока не торопится с выводами. Вот что заявил на сегодняшней пресс-конференции руководитель Следственного комитета при прокуратуре России по Москве Анатолий Багмет.
Мы обнаружили орудие преступления. Мы отработали место происшествия, и сейчас создана следственная группа, и мы проводим расследование.
В 2006 году на Гелани Шипиева уже было совершено покушение. Тогда его автомобиль был обстрелян в центре Грозного. Заместитель главы городской администрации был только ранен. Убитый Шипиев на государственной службе ничем себя не проявил и личность малоизвестная, заявил военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов.
Этот человек был вице-мэром периода 2004-2006 годов. Об этом человеке даже многие, кто работает сейчас в администрации в Грозном и в правоохранительных органах, не знают, потому что он мало чем запомнился этим людям. Официально он был заместителем мэра по силовым структурам. Какую роль он играл, я звонил очень компетентным людям, они не знают.
Убийство Гелани Шипиева – это не первый случай, когда люди напрямую или косвенно связанные с чеченским руководством погибают от пуль. В сентябре прошлого года на Смоленской набережной был убит бывший депутат Госдумы Руслан Ямадаев. Неизвестный в маске открыл огонь по автомобилю, в котором находились Ямадаев и бывший военный комендант Чечни Сергей Кизюн. От прямых попаданий в голову Руслан Ямадаев скончался на месте. По мнению президента Чечни Рамзана Кадырова, причиной убийства Руслана Ямадаева стала кровная месть. Еще раньше, в ноябре 2006 года, в Москве во время спецоперации, которую проводили московские и чеченские милиционеры, был застрелен находившийся в федеральном розыске бывший командир спецгруппы «Горец» Мавлади Байсаров. Байсаров обвинялся в похищениях людей и 10 убийствах еще в октябре 2006 года. Руслан Ямадаев и Мавлади Байсаров считались в Чечне противниками президента Рамзана Кадырова. 3 недели назад в Вене при выходе из продуктового магазина был застрелен бывший телохранитель президента Чечни Умар Исраилов. Исраилов называл себя жертвой режима Кадырова, а также свидетелем преступления, который, по его словам, совершал президент Чечни и его приближенные с 2003 по 2005 год. Некоторые эксперты говорят не только о заказном характере этих преступлений, но и пытаются выстроить эти убийства в одну логическую цепочку. Директор Института национальных стратегий Станислав Белковский.
В середине нынешнего десятилетия между Кремлем и чеченской элитой в лице клана Кадыровых, и в первую очередь Рамзана Кадырова, был заключен весьма своеобразный пакт. Кадыровская Чечня признает себя формальной частью Российской Федерации, а взамен Кадыров получает безраздельный контроль над республикой, где фактически не действуют ни федеральные законы, ни решения федеральной власти. Этот пакт де-факто выполняет. То есть сегодня Кадыров чувствует себя абсолютно свободно не только в своей республике, но и за ее пределами. И я думаю, что в некотором будущем нам придется задуматься не только об этих жертвах, но и о том, нет ли чеченского следа в убийстве адвоката Станислава Маркелова и некоторых других преступлениях, которые, может быть, формально не связаны с Чечней или пока общественное мнение не уверено в том, что они с ней связаны.
Иная точка зрения у руководителя Центра политической информации Алексея Мухина.
Последнее убийство связывать с предыдущими пока рано, потому что нужно дождаться хотя бы предварительных результатов следствия. Но то, что убийство в Вене, убийство Байсарова, убийство Ямадаева связаны, это действительно практически очевидно, хотя никакой прямой связи следствие пока не нашло. Идет прямая дискредитация руководства Республики Чечня. Каждое убийство воспринимается чеченским лидером Рамзаном Кадыровым практически как личная обида. И с этой стороны совершенно очевидно, что сейчас бить его, подвергая нападкам в прессе, все равно, что бить ребенка, потому что он совершенно беззащитен сейчас. Он ничего не может сделать в свою защиту. Любое его действие болезненно отзывается не только у него в администрации, но и в Кремле.
Скажите, кто пытается дискредитировать Рамзана Кадырова в связи с убийством Ямадаева, Шипиева и Байсарова?
Эти люди слишком явные враги Кадырова. И не хотелось бы впадать в такую theory of conspiracy и подозревать какие-то мифические западные спецслужбы или руку мирового закулисья. Но совершенно очевидно, что данные убийства являются имиджевыми, политически резонансными и в худшую сторону отражаются на репутации как регионального лидера Рамзана Кадырова, так и на имидже руководства России. Они подозрительно точно совпадают с началом каких бы то ни было мероприятий в Европе с участием руководства России. Конечно же, совершенно логично предположить, что эти убийства носят заказной, причем политический характер.
Военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов больше склонен к версии расправы над неугодными и непримиримыми противниками официальной чеченской власти.
Некая цепочка в этих убийствах, я думаю, есть. Просто уничтожение людей, находящихся в конфликте с Рамзаном Кадыровым, я думаю, что некоторое добро получили от неких российских силовых структур. Вот по всем этим убийствам, многим из них, я давал показания официальному следствию, Следственному комитету и так далее, так далее. Но ни один представитель Чечни, увы, не даст официальные показания. Он побоится, побоится кровной мести прежде всего.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Череду заказных убийств бывших функционеров чеченской администрации после сегодняшней гибели экс-вице-мэра Грозного Гелани Шапиева обсуждаем с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 5 февраля. Согласно свежим данным социологических опросов, более половины россиян уверены, что на предприятиях, где они работают, произойдут сокращения штатов. Общее число официально зарегистрированных безработных в России в конце января составило 1,5 миллиона человек. Общее их число около 6 миллионов. Есть еще и скрытая безработица. Это те, кто работает по неполному графику или находится в неоплачиваемых отпусках. В большинстве российских регионов считают, что с течением месяцев ситуация будет еще только ухудшаться. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Оренбурге Елена Стрельникова.
С января 2009 года оренбургский экспорт резко пошел на убыль. Печальным тому подтверждением стала работа железной дороги, говорит министр промышленной политики и инноваций Оренбургской области Юрий Калюжный.
Наша железная дорога, наше отделение по погрузке товаров, выпущенных промышленными предприятиями, снизило объемы на целых 40%.
Замедление темпов роста произошло практически по всем видам деятельности. О ситуации на Уральской стали рассказывает руководитель цеха Сергей Просвирин.
сейчас идет сокращение производства из-за того, что, во-первых, проблемы с банковскими кредитами идут. Во-вторых, рынок сбыта, так как большинство предприятий сейчас не платежеспособны, допустим, наше предприятие уже не может отдавать им в долг продукции. Естественно, производство продукции сокращается, и людей, в общем-то, выгоняют или без содержания, или на укороченные рабочие недели, на укороченный рабочий день. Реальное падение зарплаты достигает 40-50%. Ну а в Орске состояние промышленности еще хуже, потому что там те предприятия в основном относятся к цветной металлургии, машиностроению, и там они работают уже по 3 дня.
Всего в Орске планируется сокращение на 50 предприятиях, а официально здесь на учете в службе труда и занятости уже более 1000 человек. На Орском заводе хромовых соединений на сокращенную рабочую неделю переведено 1350 рабочих. Более 1000 человек работает по 4-дневному графику на Орском никелькомбинате. И цены на никель только падают. На Брукталском никелевом заводе в поселке Светлом под сокращение попали 360 человек. Предприятие градообразующее, работы искать негде. Из 130 крупных предприятий Оренбуржья 104 градообразующие, налогообразующие, подобные им. Вот, например, ситуация на Новотроицком металлургическом комбинате, говорит рабочий Андрей Тарыгин.
Ну, сейчас у нас действительно пошли массовые увольнения, сокращение рабочего дня. Причем сейчас еще и премию урезали. Я работу другую найти не могу. У нас единственное градообразующее предприятие, все остальные, мелкие, которые еще больше бедствуют.
Оформлять сокращение на Новотроицком металлургическом комбинате стараются по закону.
Да, на многих еще хуже, потому что оно большое. Все-таки люди более защищены социально. Если кого-то увольняют, можно сказать, что незаконно и все такое. А маленьких это там же начальник царь и бог. Сейчас нас сократили всех пенсионеров. Нас собирают. День информирования такой проводит. Выступает начальник службы безопасности и говорит, что если вы хотите побузить, приходите ко мне в кабинет. Если вы будете бузить без нашего присмотра, мы будем вас увольнять. Вот и все.
В Бузулуке на улице Рабочей находятся сразу 3 завода. Умновский ликероводочный, Бузулукский механический и завод тяжелого оборудования. Ни один не работает. Дольше всех продержался Бузулук-Тяжмаш. До конца прошлого года здесь сгружалось оборудование для металлургической добывающей промышленности, металлообработки. Только денег за свою продукцию завод не получал. Долги превысили 100 миллионов рублей. Если вопрос с заказами не решится, сократить придется около 450 человек. Бузулукские нефтяники заявили о сокращении в первом квартале 375 человек. Второй виток сокращения ожидается в мае. В соседнем Переволоцком районе нефтяники закрыли бензоправ. На дополнительных затратах только колхоз имени Горького, который обрабатывает 13 тысяч гектаров пашни, потеряет 1 миллион рублей. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Премьер-министр России Владимир Путин, выступая сегодня на заседании правительства страны, заявил о том, что предпринятые кабинетом антикризисные меры позволили избежать резких осложнений в экономике. Правительство продолжит кредитование оказавшихся в опасной зоне предприятий. В то же время многие независимые эксперты полагают, что оптимизм премьер-министра преувеличен, и продолжающееся ухудшение ситуации в многих российских регионах тому подтверждение. Вместе с нами репортаж оренбургского корреспондента «Радио Свобода» слушал эксперт Московского института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев.
Картинка достаточно типичная для страны. Вопрос не в депрессивности или не депрессивности. Вопрос в отраслевой структуре экономики конкретного региона. Понятно, что кризис затронул одни отрасли больше, чем другие. И там, где есть машиностроение, там, где есть металлургия, конечно, ситуация сегодня наиболее тяжелая. Да, понятно, что ситуация там непростая, где очень много зависело там от строительного бизнеса, который переживает, мягко выражаясь, не лучшие времена. Те регионы, которые всегда были депрессивными, оказываются в положении, что тот, кто уже лежит, упасть не может. Да, поэтому, конечно, регионы, которые там за счет дотаций, за счет подсобных хозяйств, населения и так далее. Но, в общем, они, может быть, не сильно ощущают изменения. А вот те регионы, которые действительно последние годы демонстрировали рост доходов, где реализовывали значимые инвестиционные проекты, конечно, вот там вся эта ситуация психологически дискомфортная для населения, когда люди вроде бы стали жить нормально, да, а у них резко меняется социальный статус, меняются возможности. Происходит же тот же тельменский набор, то есть сокращение рабочего времени, там перевод на 4-, на 3-дневную рабочую неделю, смена или сокращение бонусов и заработных плат, ликвидация имеющихся вакансий, если место есть, на нем никого нет, оно просто упраздняется и на него дальше никого не ищут. Оптимизация структуры, то есть, вот, допустим, было 2 водителя, остается 1, это в лучшем случае, если маленькое предприятие. В больших, конечно, речь идет о сокращениях уже процентной доли работников. Но вот есть, например, данные горно-металлургического профсоюза России, который мониторит ситуацию. На 21 января из 240 предприятий отрасли, в 81 предприятии неполная рабочая неделя, на 28 предприятиях простои, которые оплачиваются там по части положенного тарифа. То есть люди не работают, получают какую-то вместо этого символическую компенсацию. В отпусках без оплаты работники еще 20 предприятий. В нормальном положении из 240 предприятий, ну, дай бог, где-то около 50.
Есть какие-то эффективные контрходы у региональных властей?
Фактически проблемы, которые возникают собственников, они решаются в основном за счет заимствования. Понятно, что поскольку в ходе банковского кризиса так или иначе все банки во многом оказались зависимы от госбюджета, от других банков, которые в свою очередь есть значимые государственные пакеты, там ВЭБ, ВТБ и так далее, фактически происходит такое ползучее огосударствление экономики, когда предприятия там, и так далее спасаются именно за счет государственной, в первую очередь, или квазигосударственной помощи. А прежние хозяева, как формально, может быть, и сохраняют руководство и пакеты, но понятное дело, что их возможности существенно сокращаются. То есть в этом смысле происходит огосударствление фактической экономики во многом, то, несомненно, на мой взгляд, негативно скажется в будущем, потому что, с одной стороны, как бы выхода нет, а с другой стороны, понятно, что те, кто пришел в собственники, да, и просто так оттуда в дальнейшем не уйдет. То есть в этом смысле происходит, на мой взгляд, совершенно фундаментальная перестройка вообще структур управления экономикой страны, и это долгосрочный тренд, последствия которого будут иметь огромное значение там не только там на год или на два, но на десятилетия вперед.
Есть ли опасность социальных волнений?
Есть там обнародованные исследования группы 789, которые провели исследование, если не ошибаюсь, по-моему, в 17 или в 19 регионах. Там видно хорошо, что с одной стороны растет градус социального пессимизма, ожидания очень тревожные, с другой стороны, подавляющее большинство граждан лично не готовы в акциях протеста участвовать и собираются выживать за счет каких-то личных мер. То есть сокращать расходы, сэкономить, сажать картошку или что-то еще. То есть граждане будут пытаться выжить, так как они пытались выжить всегда. Протестовать будет незначительная часть, когда основная часть населения в акциях протеста не участвовала. Протесты были уделом всегда активного меньшинства. Вопрос его размеров, да, потому что если там протестует 1%, одна ситуация, если протестует там 3% населения, то это уже в 3 раза больше. Поэтому в этом смысле нужно оценивать не долю от населения, а абсолютное число тех, кто готов в акциях протеста участвовать. Сейчас происходит такое нарастание напряженности, панических настроений, причем в первую очередь, конечно, среди наиболее образованной и грамотной части населения, среди даже региональных элит, которые лучше знают и понимают информацию. А значительная часть граждан, особенно тех, кто вот там работает в сферах, которые никак, в общем-то, не сильно не поднимались и, соответственно, сильно никуда и не падают, для них кризис кажется чем-то иллюзорным. В разных регионах ситуация по-четки выразна, это зависит от экономики. Где-то кризис уже чувствуется на полную катушку, как, например, там, допустим, в Набережных Челнах, в Иркутске, к примеру. А где-то кризис кажется чем-то виртуальным из телевизора. Все впереди, и вот то, что вот в репортаже называлось, дата там весна, там, апрель, май месяц, я думаю, что это близко к реальности.
Эксперт по региональной политике Александр Кынев. Мы обсуждали ситуацию в российских регионах в пору экономического кризиса. Это программа «Время свободы». Продолжим после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы отложил на 2 недели рассмотрение вопроса о возобновлении судебного процесса по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексанена, обвиняемого в финансовых злоупотреблениях. Как передает корреспондент «Радио Свобода», отсрочку попросила сторона обвинения, которая собиралась предоставить сведения, опровергающие медицинские данные о состоянии здоровья подсудимого. В Дагестане на автодороге из поселка Ленинкент в Махачкалу произошел взрыв, никто не пострадал. Сообщается, что взрывное устройство сработало на пути следования машины, в которой находились сотрудники милиции и тела боевиков, убитых в результате спецоперации утром в четверг. Президент России Дмитрий Медведев потребовал привлечь к ответственности всех виновных в гибели людей при пожаре в доме престарелых в Коми. Об этом он заявил сегодня на специальном совещании, посвященном недавней трагедии в селе Подъельск. Тогда погибли 23 человека, лишь 3 удалось спастись. Сомалийские пираты покинули захваченное в сентябре прошлого года украинское судно «Фаина», сообщают информационные агентства. Накануне вечером им был уплачен рекордный выкуп в размере 3 200 000 долларов. Власти Украины заявляют, что судно освобождено в результате операции украинских разведывательных органов и иностранных спецслужб. По меньшей мере 10 человек погибли и 15 были ранены сегодня в результате теракта в иракской провинции Дияла к северо-востоку от Багдада. По сообщению полиции, смертник взорвал себя у входа в ресторан в городке Ханакин на границе с Курдским автономным районом. В Ираке обнародованы первые предварительные результаты состоявшихся в субботу выборов в местные органы власти. Согласно этим результатам, в Багдаде сторонники премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики набрали 38% голосов, сторонники радикального шиитского лидера Мактада Ас-Садра и суннитская партия по 9%.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 5 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. Сегодня открывается международный кинофестиваль в Берлине. Подсудимые на процессе по делу об убийстве Анны Политковской меняют свои показания. За освобождение моряков судна «Фаина» выплачен рекордный выкуп. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Подсудимые по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» заявили о том, что в ходе предварительного расследования на них оказывалось давление и отказались от своих показаний. Государственные обвинители представили доказательства, свидетельствующие о возможной причастности к убийству Анны Политковской, лиц которых нет на скамье подсудимых. Из зала суда репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
Дополняя ранее предъявленные доказательства, государственные обвинители огласили протокол допроса подполковника ФСБ Павла Рягузова. В этом процессе ему предъявлены обвинения, не связанные с убийством Анны Политковской. Однако на стадии предварительного следствия Рягузов давал показания, касающиеся обстоятельств слежки за журналисткой. Из рассказа Рягузова следовало, что в сентябре 2006 года по просьбе то ли бывшего главы Ачхой-Мартановского района Чечни Шамиля Бураева, то ли Ломали Гайтука, он выяснял адрес Анны Политковской. Однако в суде Рягузов от этих показаний отказался, заявив, что дал их под давлением следователя. По словам подполковника, он был вынужден давать такие показания, о которых его просили, поскольку в противном случае его грозились обвинить еще и в похищении Эдуарда Паникарова, а это в совокупности с обвинениями о превышении служебных полномочий тянуло минимум лет на 15. Однако дети Анны Политковской склонны считать, начав в 2007 году давать изобличающие показания, Рягузов тем самым дал понять, что не будет молчать об обстоятельствах убийства журналистки, если останется без поддержки, говорит Илья Политковский.
Мы их читали несколько раз и не могли их никаким образом озвучивать, потому что против Рягузова никакого обвинения нету. И мы с самого начала ходатайства об оглашении их, и мы до сих пор уверены, что Рягузов выведен из этого дела намеренно, и он был в курсе.
Вслед за Рягузовым о давлении, которое оказывалось на них в ходе предварительного следствия, стали заявлять все подсудимые. Сергей Хаджикурбанов сказал, что следователь Горебян обещал вывести его из дела, если услышит показания, изобличающие в причастности к убийству Анны Политковской, Бориса Березовского и Рамзана Кадырова. Братья Махмудовы пытались рассказать о том, как их пытали во время предварительного следствия, но были остановлены председательствующим. Присяжным о таких вещах рассказывать нельзя. В судебном заседании выяснилось также, что накануне убийства Анны Политковской Федеральная миграционная служба получала множество запросов из самых разных правоохранительных структур о месте регистрации журналистки. В материалах дела есть запросы из Управления Федеральной службы безопасности по Кабардино-Балкарии и Дагестану, а также из УБОП Москвы. Адвокат потерпевших Анна Ставицкая подтвердила, что анкетными данными Политковской интересовались многие в связи с делом о нападении на Нальчик. По словам адвоката, сотрудники правоохранительных органов предполагали, что Анна Политковская общалась с теми лицами, которые были причастны к этим событиям. Но особое внимание потерпевшие уделяют запросу, пришедшему из Центрального аппарата Федеральной службы безопасности 18 сентября 2006 года, говорит Анна Ставицкая.
На следствии Рягузов заявил, что либо он сам лично, либо через каких-то сотрудников ФСБ делал запрос о месте жительства Анны Политковской. Допрос он не подтвердил в судебном заседании, заявление. И вот та справка, которая была оглашена в судебном заседании, подтверждает, что именно в это время запрос из ФСБ был.
Большую часть судебного заседания гособвинители рассказывали о людях и событиях, которые никак не отражены в обвинительном заключении. Поэтому адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев заявил, что считает сегодняшний день лучшим для защиты.
Если посмотреть обвинение, вы увидите, что моего подзащитного обвиняют в том, что он устанавливал адрес, он следил за Анной Политковской, чтобы выяснить, где реально она жила. А нам сегодня государственное обвинение, опровергая свое же обвинение, говорит, что этот адрес доставали не мой подзащитный, не его брат, а там всякие там Бураев, Яша, Паша и прочие лица. Да ради бога, я этому лично радуюсь. Если виноваты те, то не виноваты эти. Этих-то зачем за клеткой держат? У нас есть конкретное обвинение. Обвиняются здесь 3 человека. А сегодня говорят про всех, кроме них. Я лично не понял, кто в конечном итоге, по мнению обвинения, установил реальное место жительства Анны Политковской. Сделал ли это Хаджи Курбанов, сделал ли это Рягужев, сделал ли это мой подзащитный его брат, который, как утверждается, следили за Анной Политковской. Недостаточно ведь навести тень на плетень. Надо же какую-то линию отстаивать в суде. А что они отстаивают? Вы поняли? Я лично нет.
Предполагается, что завтра обвинение закончит дополнять доказательства, и слово перейдет к защите подсудимых. После чего судебное следствие закончится, и стороны начнут готовиться к прениям. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 5 февраля. Сомалийские пираты покинули украинское судно «Фаина» после получения выкупа. Рекордный выкуп в 3 200 000 долларов был уплачен накануне вечером. Президент Украины Виктор Ющенко поздравил моряков с освобождением, выразил благодарность украинским разведывательным органам и иностранным спецслужбам за успешное проведение операции. Людей освободили – это хорошо, плохо то, что выплатили выкуп, и пираты ушли от ответственности. Это означает, как подчеркивают специалисты в этой области, что новых похищений судов в спорных зонах Тихого океана не избежать, рассказывает моя коллега Вероника Боде.
Нападения на суда в мире происходят практически каждую неделю. А история с сухогрузом «Фаина», захваченным 4 с лишним месяца назад, по свидетельству специалистов, совершенно уникальна. Слово корреспонденту «Радио Свобода» на Украине Владимиру Ивахненко.
С приближением срока возвращения на родину первым экипаж «Фаины» поздравил президент Украины Виктор Ющенко. Он заявил, что все украинцы гордятся моряками, которые в условиях долговременного физического и морального угнетения со стороны пиратов смогли достойно выдержать выпавшие на их судьбу нелегкие испытания. Ранее родные заложников обвиняли власти Украины в том, что они не предпринимают никаких действий по спасению моряков. Украинский сухогруз был захвачен пиратами у побережья Сомали 25 сентября прошлого года. В момент нападения на судне находились 1 гражданин Латвии, 3 россиян и 17 граждан Украины. Вскоре капитан судна, россиянин Владимир Колобков, умер от сердечного приступа. Первоначально пираты требовали за «Фаину» 35 миллионов долларов, несколько раз снижали эту сумму и в результате согласились на 3 миллиона и 200 тысяч долларов. Выкуп был сброшен на палубу накануне с вертолета. Особое внимание к «Фаине» было обусловлено грузом, находящимся на ее борту. Это 33 танка, Т-72 и зенитные установки. Некоторые эксперты высказывали подозрение, что все это предназначалось Судану, в отношении которого действует международное эмбарго на поставки оружия. Однако украинские власти продолжают настаивать, что получателем груза является Кения. С первых дней захвата «Фаина» находилась под пристальным наблюдением американских военных кораблей, задача которых была не допустить выгрузки пиратами оружия и военной техники на побережье.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. Сообщение о том, что судно «Фаина» освобождено, пришло сегодня утром. Мы связались с Михаилом Войтенко, главным редактором сетевого журнала «Морской бюллетень Совфрахт».
Полностью свободное судно. Это судно с борта, которое сошел последний пират. Столь медленный исход, так сказать, пиратов
вызван тем, что они беспокоятся о собственной безопасности, предпочитают ходить малыми группами с небольшими суммами денег. Пираты, оставляя Фаину, пытаются прихватить с собой на память сувениры из груза Фаины, а именно гранатометы, американский военный корабль, который продолжает находиться среди Фаина и тщательно отслеживает ситуацию. Просто-напросто пресек это дело. То есть попытки пиратов захватить с собой часть груза Фаина, ну, тот, естественно, груз, который можно перенести в руках. Ну, в общем, они не пропускают пиратов с оружием.
По мнению Михаила Войтенко, история с захватом судна Фаина очень необычна.
Первопричина всего этого – это груз Фаин, военный груз. И захватили, в общем-то, из-за него, и столь длительное время выкупали из-за него. И сама вся эта история и ход переговоров изобиловали массы драматических моментов, тоже, естественно, только потому, что был такой груз. Если там были сейлки с тракторами, Фаину бы освободили давным-давно.
Переговоры о выкупе судна велись долго. Еще в начале ноября прошлого года пресса отмечала, что Фаина может быть освобождена в ближайшее время, а в середине декабря сообщалось об окончании переговоров. В прошлый понедельник пираты сказали, что их переговоры с владельцем судна в заключительной фазе обещали отпустить сухогруз и экипаж в ближайшее время. Ранее пираты заявляли о намерениях оставить себе военную технику, которая была на борту, и грозили в случае неуплаты выкупа взорвать судно и расстрелять экипаж. Говорит Василий Гуцуляк, профессор-специалист в области морского права.
Сейчас пиратскими нападениями уже не удивишь никого, но что удивило меня, что, во-первых, нападение было совершено на судно, на которое была погружена военная техника, в частности танки. Это действительно уникальный случай. Военная техника и вот так безнаказанно пираты, причем пираты пиратам рознь, что называется. Если мы, например, возьмем Малакский пролив, то там действуют такие современные флибустьеры, которые на быстроходных катерах, вооруженные стрелковым оружием. Ну а здесь Сомали, это несколько, так сказать, такой район своеобразный. И, кстати, надо отметить, что это уникально, что с начала этого года фактически весь мир держит напряжение именно вот этот район. И в первую очередь страдает от этого, конечно, международное судоходство. Но и ничто так не поощряет, как безнаказанность. Особенно вот эта выплата выкупа мотивирует пиратов на новые захваты. Полагаю, что вот такая развязка с Фаиной ничего, кроме разочарования, не принесла. Хотя надо отметить, что и наш военный корабль курсирует в тех водах, и американские военные корабли, и вообще говорят о коалиционных силах, которые вот-вот уже будут созданы. С юридической точки зрения не существует никаких препятствий для того, чтобы активно бороться с этим злом, поскольку впервые Совет Безопасности своей резолюцией дал добро действовать против пиратов в территориальных водах прибрежного государства. Такого раньше не было. С пиратством могли бороться только в открытом море, за пределами действия юридического бы то ни было государства. Заканчивается тем, что опять оплачен очередной выкуп. Поэтому следующий захват не заставит себя ждать.
Пресс-служба президента Украины сообщает, что сейчас судно «Фаина» под охраной ВМС США готовится к переходу в кенийский порт Момбаса, где экипажу окажут необходимую помощь, а украинские ведомства готовятся к скорейшей отправке моряков на родину. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 5 февраля. В Берлине сегодня открывается один из крупнейших в Европе кинофестивалей. Он проходит в 59-й раз. Фильм «Открытие» — это картина немецкого режиссера Тома Тыквера «Интернешнл» с Клайвом Оуэном и Наоми Уоттс в главных ролях. Об этой картине, тема которой парадоксально совпала с тем, о чем сейчас говорят во всем мире, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Директор фестиваля Дитер Кослик во всех интервью говорит о том, что финансовый кризис не окажет влияния на нынешний фестиваль, но все же мировой финансовый кризис так или иначе присутствует. Фестиваль открывается премьерой картины немецкого режиссера Тома Тыквера «The International». О картине говорит Дитер Кослик. В фильме, который открывает фестиваль, речь идет как раз о международных банковских операциях, и зритель увидит самые разные механизмы делания денег, связь денежного мира с политикой, связь со странами, где готовятся большие перемены, связь с индустрией продажи оружия. Том Тыквер планировал свой фильм, базируясь на реальных фактах. Когда он начинал работу, никто не верил ему, что в основе картины правдивая история. Но сегодня то, что происходит в картине, это реальность. Мы можем сказать, что мы открываемся впервые документальным фильмом. Американские звезды Клифф Оуэн и Наоми Уоттс, следователь Интерпола и американка-прокурор, против действующего по всему миру коррумпированного банка. Вот основной конфликт работы Тыквера, известного в киномире, в частности, своим фильмом «Парфюмер». Действие картины разворачивается в Стамбуле, Берлине, Лионе, Люксембурге, Милане и Нью-Йорке. Но снималась она в основном под Берлином в павильонах киностудии «Бабельсберг». В бывшем локомотивном депо имени Карла Маркса для фильма была построена, воспроизведена всемирно известная ротонда музея Гуггенхайма в Нью-Йорке. Бывшее депо, в течение многих лет забытое здание, было за 200 тысяч евро возвращено к жизни и превращено в съемочный павильон. И это было, по мнению режиссера, подарком судьбы. Почему сцены не снимались в самом музее в Нью-Йорке? На это Том Тыквер ответил, цитата, «У нас по сцене есть немало разрушений, и в настоящем музее это никому бы, как вы понимаете, не понравилось». Прошлогодний фестиваль открывала картина Мартина Скорсезе о группе Rolling Stones. На вопрос, не хотели ли организаторы, выбрав для открытия картину Тыквера, поставить определенный акцент, Дитер Костлик сказал. Это жизнь поставила акцент. Когда мы принимали решение, то это не выглядело акцентом, мы просто исходили из того, что это совместное немецко-американское кино, которое Тыквер снимал в основном в Германии, ну а такие составляющие, как звезды, Клифф Оуэн, Наоми Уоттс, и наш немецкий голливудец Армин Мюллер-Шталь, все это вполне соответствует фильму, открывающему фестиваль. На Берлинале, как в предыдущие годы, работает европейский кинорынок, по поводу которого Дитер Костлик сказал. Фестиваль является стимулом для работы рынка и наоборот, ведь речь идет об очень больших деньгах, о сотнях миллионов, поэтому весь фестиваль в целом можно рассматривать как бастион против финансового кризиса. Всего в Берлине в различных фестивальных программах будет показано 386 фильмов, из которых 98 фильмов, и это рекорд, либо немецкого производства, либо произведены с немецким участием. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Уже традицией Берлинского кинофестиваля стало отсутствие в его официальной программе фильмов из России. О причинах, по которым русское кино не пользуется популярностью организаторов этого фестиваля, я беседовал с известным московским кинокритиком Андреем Плаховым, а начал беседу с вопроса об ожиданиях о новой картине Тома Тыквера.
Ситуация нынешнего глобального кризиса, этот фильм будет очень актуален, потому что он рассказывает о власти крупных корпораций, банков, о международных картелях по торговле оружием. В общем, о тех иногда видимых, иногда невидимых структурах, которые управляют миром и жизнью каждого человека косвенным образом. И режиссер Том Тыквер известен как автор очень интересных фильмов «Беги, Лола, беги», «Парфюмер» и многих других. Здесь играют прекрасные актеры.
17 картин основного конкурса «Берлинале» по составу имен. Можно что-то сказать о главном творческом направлении?
Среди участников конкурсной программы и шире официальной программы очень знаменитые режиссеры, такие как Иран и Коста Гаврас, Тео Ангелополос, и более молодые, такие как Ганс Кристиан Шмидт, Лукас Мудисон, Стивен Делдри. Здесь собраны сливки, как говорится, всего того, что есть интересного и важного в сегодняшнем мировом кинопроцессе.
Почему нет русских фильмов в этом году в программе?
Русских фильмов нет в конкурсной программе по причине, которую мы обсуждаем уже на протяжении примерно 10 лет, и каждый год эта ситуация повторяется. Каждый раз находятся какие-то конкретные причины, но общую причину, наверное, можно назвать. С одной стороны, российское кино больше ориентировано на такие фестивали, как Канн и Венеция, и в зимний период, когда проходит Берлинский фестиваль, вот многие лучшие, самые интересные постановки еще не готовы. С другой стороны, Берлинский фестиваль охладел к российскому кино по сравнению с тем временем, когда в советские времена, а потом во времена перестройки, без него просто было немыслимо само понятие Берлинале. Сейчас российское кино успешно меняют фильмы с Дальнего Востока, Финской Америки. Россия уже не считается, с одной стороны, экзотикой, с другой стороны, политически важной территорией. Но русское кино все равно присутствует, и в этом году тоже. В панораме участвует фильм «Россия-88», очень актуальная картина молодого режиссера Павла Бардина о русских фашистах. И в форуме участвует «Сумасшедшая помощь», социальная притча, если можно так сказать, Бориса Хлебникова, одного из наших ведущих режиссеров. Есть также несколько короткометражек, хотя, в общем, все равно это представительство не совсем адекватно для сегодняшнего очень большой российской киноиндустрии.
Есть еще одна интересная программа, она связана с 20-летием падения Берлинской стены.
Да, эта программа, безусловно, интересна. Она называется «Пройдет зима и придет весна». Приблизительно таково ее название. Там собраны фильмы 70-х и 80-х годов, которые как бы предшествовали падению Берлинской стены и всем переменам в мире и в Европе. Но там, в частности, участвуют из российских фильмов. Фильм «Игла» Рашида Нугманова, он, собственно, это отчасти казахский фильм, не один фильм, который считается родоначальником одним из первых проявлений казахской новой волны. Это также фильм «Сказка сказок» Юрия Нарштейна и целый ряд других наших картин, но также есть картины, конечно, польские, венгерские, картины из ГДР, те, с которых уже содержалось то начало критицизма, которое в конечном счете в каком-то смысле привело и к вот этим политическим переменам.
Вы чего-то ожидаете специально на этом фестивале?
Очень много ожиданий связано с тем, что в этом году отмечается 30-летие «Панорама». Очень интересная программа, которая существует уже 30 лет и, в общем-то, после конкурса является самой престижной сегодня. Ряд мероприятий запланированы в связи с этим юбилеем. В частности, будет награждаться Джо Д'Алессандро, который играл Энди Уорхола и был участником первых «Панорам» берлинской. Будет показан «Милк», фильм Гаса Ван Сента, тоже одного из пионеров «Панорамы». Я думаю, что в этом отношении будет много интересного.
Из Берлина кинокритик Андрей Плахов. Сегодня начался 59-й международный берлинский кинофестиваль. Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати, международная пресса 5 февраля обсуждают итоги журналистского расследования судьбы оставшегося безнаказанным нацистского преступника Фердинанда Хейма. Он скрывался от возмездия в Египте и умер 17 лет назад, однако о подробностях его биографии стало известно только сейчас. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
«Нью-Йорк Таймс» публикует сегодня обширный материал по итогам журналистского расследования судьбы самого разыскиваемого в мире преступника. Еще несколько месяцев назад сотрудники центра Симона Визенталя получили свидетельство, что 94-летний Ариберт Хайм, за голову которого была объявлена награда в 400 тысяч долларов, скрывается в Патагонии. Однако след оказался ложным. Журналисты нашли в Каире портфель с многочисленными документами, свидетельствующими о том, что бывший офицер СС по кличке «Доктор Смерть», пытавший заключенных в Маутхаузене и других концлагерях, несколько десятилетий скрывался в Египте под именем Тарек Хусейн Фарид и обратился в ислам. Преступника искали по всему миру, а он жил в скромном каирском отеле, владельца которого прекрасно к нему относились и считали его членом семьи, не подозревая, какие страшные преступления он совершил. Знал о местонахождении отца и его сын Рюдигер Хайм. Он впервые признал, что находился рядом с отцом, когда тот умер от рака прямой кишки 10 августа 1992 года. Дату подтверждает и свидетельство о смерти, выданное в Египте. Между тем, могилу доктора смерти найти не удалось. Рюдигер по воле своего отца хотел отдать его тело на медицинские нужды. Сложная задача в мусульманской стране, где принято быстрое погребение и не приветствуется вскрытие. Рюдигеру Хайму удалось подкупить сотрудника больницы. Тот забрал тело, однако о сделке прознали власти, и Ариберт Хайм был похоронен анонимно в общей могиле. Рюдигер Хайм давал интервью в семейной вилле в Баден-Бадене. Именно здесь его отца собирались арестовать в 1962 году. Однако он бежал через Францию и Испанию в Марокко, оттуда перебрался в Египет. До этого Хайм много лет спокойно жил в Германии. Его задержали только один раз сразу после войны, а затем выпустили, и он работал гинекологом. Бывший заключенный концлагеря Маутхаузен Йозеф Коль показал, что Ариберт Хайм заглядывал узникам в рот, и если состояние зубов его удовлетворяло, он убивал заключенного, отрезал ему голову, вываривал ее, пока не оставался голый череп, который затем служил украшением для рабочих столов. «Нью-Йорк Таймс» рассказывает и подробности жизни эсэсовца в Египте. Безбедное существование в течение многих лет ему обеспечивал доходный дом в Берлине, который был конфискован лишь в 1979 году. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» встретился и с сыном владельца каирской гостиницы, в которой жил Хайм. Тот рассказал, что человек, которого он называл дядя Тарек, хорошо говорил по-арабски, любил читать Коран и устроил на крыше дома теннисную площадку. На его счетах Германии осталось более миллиона долларов.
Международная печать. Дмитрий Волчек. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Британское правительство ведет переговоры с компанией «Одиссея» о выплате компенсации за работы по розыску на дне моря, затонувшего в 1744 году в проливе Ла-Манш с грузом золота парусника «Виктори». Компания «Одиссея», занимающаяся поисками погибших кораблей, зарегистрировала в Федеральном суде США факт обнаружения этого судна и свои претензии на все, что может быть поднято с места крушения, мотивируя права на находку тем, что «Виктори» затонула в нейтральных водах. В Лондоне убеждены, что согласно международным законам корабль принадлежит британской короне. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Известно, что флагманский корабль британского королевского флота «Виктори» под командой адмирала сэра Роберта Болчина затонул в октябре 1744 года во время сильнейшего шторма в Ла-Манше, примерно в 100 километрах от британского побережья. Вместе со стопушечным кораблем погибли находившиеся на борту 1150 моряков. Груз корабля состоял, в частности, из 4 тонн португальского золота, которое он перевозил из Лиссабона в Гибралтар. В свое время это золото оценивалось в 125 миллионов фунтов. В наше время это примерно 700 миллионов фунтов, около миллиарда долларов. Американская компания Odyssey Marine Exploration объявила, что обнаружила место гибели «Виктори», которое пока не разглашается. В доказательство компания предъявила поднятые со дна, принадлежащие «Виктори», две бронзовые пушки. Согласно Международной конвенции по спасению на водах, остатки и грузы судов, найденные в международных водах, являются ничейной собственностью. Однако это не касается так называемых судов суверенного иммунитета, то есть принадлежавших правительствам своих стран. Под это исключение попадают все военные суда, в частности и «Виктори». Закон обязывает компании, поднявшие остовы таких судов и их груз, передавать их владельцам. Одновременно закон обязывает правительство компенсировать компаниям затраты по подъему судов и груза. Эти компенсации могут превышать 50% их стоимости. Британское министерство обороны уже разрешило американской компании заниматься подъемом «Виктори», и сейчас ведутся переговоры о размере компенсации.
О ценности находки в эфире «Радио Свобода» говорит куратор Лондонского музея Королевского военно-морского флота Иэн Маккензи.
«Виктори» была самым мощным кораблем британского флота своего времени. Это было новое и самое современное для того времени судно. Оно было построено в 1740 году, за 4 года до гибели. В британском военно-морском флоте было 6 кораблей под названием «Виктори». Корабль, о котором идет речь, был 4-м в этом списке. Он был непосредственным предшественником одноименного флагманского корабля адмирала Нельсона, участвовавшего в Трафальгарской битве в 1805 году. В 1744 году «Виктори» возвращалась из Португалии, где возглавляла британский флот, блокировавший Лиссабон. Сильнейший шторм застал ее в Ла-Манше. И хотя «Виктори» с точки зрения ее ходовых качеств была совершенным для своего времени кораблем, у нее, по-видимому, возникли проблемы с маневренностью. Это, возможно, и привело ее к гибели, потери всей команды и груза. На протяжении более чем 250 лет, вплоть до прошлого года, ничего не было известно об обстоятельствах и месте ее гибели. Не совсем ясно, каким образом португальское золото, предположительно более 100 тысяч золотых монет, попало на «Виктори». На корабле находилась также казна британского флота. Эти деньги предназначались для личного состава флота и расходов командования.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были историк британского королевского флота Иэн Маккензи и моя лондонская коллега Наталья Голицына. Британское правительство и компания «Одиссея» ведут переговоры о компенсации за работы по розыску затонувшего парусника «Виктори». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 5 февраля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шара. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода», потому что сейчас Марина Тимашева представит вам российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» сразу после новостей. В сегодняшней программе Марины премьера спектакля по роману «Улисс» в театре Петра Фоменко. Специальный репортаж. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что если мы заставим США покинуть авиабазу, это будет иметь огромный негативный эффект.
Хамас знает, что должен прекратить ракетные обстрелы
Израиля. Том Дашел заявил, что снимает свою кандидатуру, потому что в сложившейся ситуации...
Технологический потенциал Ирана используется в мирных целях и в национальных
интересах. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».